каждую неделю жду не дождусь.
Каждую неделю мы обмениваемся новостями.
Каждую неделю мы делимся новостями, обмениваемся смешными историями.
Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует.
И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны.
Мы вряд ли расскажем что-то полезное.
И вряд ли научим вас чему-то особенному.
В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете.
Хорошее настроение фиг нагуглить.
Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст по трынделке. Привет, Лен!
Привет, Машка, как дела твои?
Мои дела неплохо. Хотя погода осенняя, дождливая, холодная, пасмурная, темнеет рано. Ты знаешь, ну, особо настроение не повышает. Ты знаешь, немножечко как-то грустновато, какое-то осеннее обострение чувствуется. Не у меня, нет, вокруг меня как-то люди нервничают, ковидные всякие эти дела, ограничения, всякие всплески, каникулы, вроде как отдыхай, иди куда хочешь, и в то же время все закрыто. Ну, видимо, влияет как-то на моральное и психологическое состояние.
Ну, не зря же говорят, да, что осенняя депрессия, хандра, да, обострение шизофрении, у кого чего. Ты знаешь, ну, во-первых, очень у многих, естественно, осенняя хандра, потому что заработок только более-менее все как-то подняли голову, а тут опять закрыли. Заработки все снова висят на волоске, все проекты, работы, снова особенно связанные там с какими-то, вот как у нас был Евгений, с ресторанами и так далее, людей висят на волоске. Но ты знаешь, очень многие люди решили все-таки не падать духом.
Так.
Ты знаешь, обратиться к психологам. Сейчас очень популярная тема. Даже не психолог, как в нашем с тобой понимании психолог, который гладит тебя по голове и говорит, не ссы, малышка, мы прорвемся. Психологи, которые подсказывают тебе смену карьеры таким образом, чтобы ты стала даже после 40 все больше и больше зарабатывать и вообще, как говорится, чтобы у тебя после 40 жизнь только началась.
О!
И прямо даже не буду так долго уже витиевато плести корзинку, скажу, что у нас с тобой предыдущий гость Евгений Демченко познакомил меня с Катериной Рублевой. Я, признаться, до этого ее не знала, но вот почитала. У нее курс «Психология миллионера». Звучит заманчиво, да.
Лен, нам пора, мне кажется, уже. Нам за 40, и пора уже, может быть, менять профессию, становиться миллионерами.
Чем очень хочется стать миллионером, да. Как это? Вам пора и нам пора. С вентиляторным заводом, да, заключать договора. Поэтому я предлагаю обратиться к ней за разъяснением.
Да, я хочу узнать, не ерунда ли это, насколько это действительно работает.
Да. Поэтому я вот предлагаю с ней познакомиться. Маша, вот тебе не вся информация, и поскольку настоящим голосом-диктором из нас двоих являешься ты, я думаю, что лучше всего представишь ты Екатерину своим профессиональным, дикторским, отточенным голосом и тембром.
С удовольствием! Итак, сегодня у нас очень необычный выпуск, и мне кажется, он должен быть очень интересным, потому что у нас в гостях бизнес-психолог миллионеров Катерина Рублева, основатель 42 успешных проектов в различных нишах. У нее 3 высших образования. 13 лет она работает в психологии, 21 год в бизнесе. На ее программах доход учеников растет в среднем в 8 раз. Она выступает спикером на Первом канале, ТВЦ, Пятом канале, РЕН-ТВ, Синерджи онлайн. Выступает как эксперт СМИ в Hello Russia, Elle, Marie Claire, Moscow City Guide, V-Mode, Комсомольская правда, Seven Sisters и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня она в гостях у нашего подкаста «По трынделке». Она расскажет о том, как психология помогает зарабатывать и расти. Мне кажется, вообще психология – наука очень интересная и очень полезная, ведь она изучает не что-нибудь, а психическую деятельность человека. Человек всегда был загадкой для себя самого. И в значительной степени он таковым остается и сегодня. Мы очень мало знаем о себе. А сегодня мы поговорим с Катериной и, надеюсь, узнаем хотя бы немножко побольше о себе, о том, как работает наша психология, почему мы чего-то можем добиться, а чего-то не можем добиться, и как исправить в нашей жизни то, чего его мешает нам развиваться, достигать поставленных нами целей. Катерина, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас.
Да, доброе утро.
Нам очень-очень приятно, что вы согласились сегодня пообщаться с нами и рассказать побольше о себе, о своей работе, о том, как вы помогаете людям. Человеческое сознание – очень интересная штука, и наряду с личными желаниями оно способно превратить мечты в реальность. Ну, прежде всего, конечно же, мы стремимся к лучшей жизни, в которой есть хороший достаток. Конечно, говорят, что деньги не главное, но, согласитесь, лучше плакать в лимузине, чем в трамвае. Катерина, у вас 3 образования. Значит ли это, что вы начинали с чего-то другого, искали себя?
Конечно.
Как вы пришли к тому, чем вы занимаетесь сейчас? Давайте вот немножечко с предысторию.
Предыстория на самом деле такая, что я мечтала стать психологом в детстве. Но, к большому сожалению, мои родители сказали, что психологи зарабатывают очень мало денег, поэтому тебе нужно стать экономистом. На первое моё образование повлияли мои родители. Uh-huh. Поэтому первое образование мое экономическое. И только впоследствии уже я получила юридическое образование дополнительно, потому что я сама его хотела получить. И уже, конечно, исполнила свою мечту, стала психологом.
Вы стали психологом, и каким образом вы пришли к обучению людей, к пониманию людей, к своей программе? Как вы ее разработали? Все-таки это годы опыта, да?
Ну, на самом деле, да, это годы опыта. И как бы я только что сказала о том, что все-таки мои родители, да, управляли мной, когда я была маленькая еще. Почему выбор был стать психологом? В детстве я училась в школе, как и все люди, и у нас был учитель истории, который очень принижал учеников и, можно сказать, даже прям обзывал ужасными словами. Не буду прям говорить, какими. Ой. Но это были крайне неприятные слова. И мне было столько обидно и непонятно, что меня отправили к психологу. И психолог рассказывал о том, что, вы знаете, вот вы должны принять учителя, потому что у учителя там есть какие-то свои проблемы, трудности. И поэтому он сегодня вот так относится к вам. И я никак не понимала, почему я должна понять учителя, а учитель нас понять не хочет, как детей.
Да.
Поэтому вот именно вот эта ситуация, которая случилась у меня в школе, она вот привела меня к тому, что я захотела стать психологом. И опять же, получилось, что учитель в школе управлял. Да, потом мои родители очень серьезно управляли, у меня очень авторитарная мама. И я все время хотела выйти из-под этого управления, из-под этого контроля. И мне никак не получалось, я не знала, что с этим делать. И с 20 лет у меня в своей жизни есть наставники, люди, которые тоже мне помогали проходить все эти пути. В своей жизни я очень много училась. Кроме нескольких высших образований, у меня есть огромное количество различных сертификатов, там, дополнительных образований. Очень много всего училась в жизни для того, чтобы все-таки жить своей жизнью, той, которую я хочу, делать в своей жизни то, что я хочу, и научить этому других людей. И сегодня моя программа, она состоит из огромного моего 20-летнего опыта, который у меня есть по изменению своей жизни. И сегодня я взяла вот этот 20-летний опыт, сложила его в такую небольшую программу, и сегодня за 3 месяца меняю полностью людям жизнь. Вот сама я меняла ее долго, а сегодня я могу это сделать буквально за 3 месяца.
То есть вы взяли весь свой опыт, сконцентрировали, да, поняли, как это можно передать другим людям.
Да, взяла все работающие техники, которые прям работают в моменте, чтобы это было быстрое изменение, не через там, да, год, два, три, пять, потому что иногда люди ходят к психологам несколько лет.
Да.
Если вы придете ко мне, то жизнь меняется в первые 7 дней уже. И вы это ощущаете на уровне тела. И поэтому вот сегодня у меня такая программа, она небольшая, она достаточно короткая, но меняет жизнь радикально на до и после.
Каким образом она меняет жизнь? Получается, ты себя как-то ощущаешь по-другому, или ты в себе что-то открываешь, или как-то к вещам по-другому относишься, там, к людям?
Да, вы знаете, вот это все абсолютно все вместе. Начинаешь по-другому относиться. Если раньше ты был как-то не уверен в себе, боялся сделать первый шаг, то сейчас ты просто берешь и делаешь первый шаг легко и просто. У меня люди, находясь в программе, в течение 1 месяца открывают несколько бизнесов, и до этого, то есть работающие в найме люди открывают несколько бизнесов за 1-2 месяца. То есть, представляете, человек жил в найме, работал, естественно, что не понимал, очень хотел свой бизнес открыть, но долгие годы боялся, что вдруг что-то случится, вдруг что-то пойдет не так, я очень многого не знаю, не понимаю, и не мог сделать тот самый первый шаг, чтобы взять все-таки и открыть. Люди меняют свое состояние, когда они начинают жить, состояние «хочу». Не состояние, что потому что этот виноват, у меня не получится, потому что, они просто берут и делают, и у них получается. Они входят в поток, когда у них все в жизни получается, потому что они начинают жить своей собственной жизнью. Потому что, к большому сожалению, все это время мы не живем своей жизнью. Мы живем на основании большого фундамента, который заложили в нас люди, которые родили нас и которые воспитали нас.
Мне еще кажется, что поскольку в основном у нас аудитория людей, наверное, там 40-летних, да, Маш? Ну, как бы.
Ну, да, постарше, скажем так.
Все мы из советского прошлого, где так или иначе родители закладывали в нас историю, что ты должен там 20 лет отработать на одной работе, это стыдно не иметь работы, стыдно отдыхать. стыдно, там, не знаю, между работами делать перерыв. И потом до 40 лет обычно ты еще занят тем, что воспитываешь детей, и у тебя, ну, в общем, куча проблем. И где-то после 40 ты так оп, и остаешься один сам с собой.
Да.
И, во-первых, ты в какой-то момент сидел, я по себе даже знаю, да, в какой-то момент сидел в декрете, потом как-то подрабатывал, чтобы ребенка успевать заниматься. А потом ты где-то в 45 остаешься один сам с собой. И тебе, во-первых, многие говорят, ну, куда ты на работу собралась, тебе уже о пенсии пора думать.
Угу.
И ты начинаешь такой, ой, а что мне делать? Я знаю по многим своим знакомым, что в этот момент начинается депрессия, особенно у женщин. Потому что мужчины, они как-то идут, и все у них, ну, в основном.
Но у них нет вот этого перерыва на детей, да, потому что вот они либо застывают в каком-то состоянии на своей работе, что тоже является таким моментом. Они понимают за 40, что я всю жизнь так и просидел на одном месте и ничего не добился. У них скорее вот такая вот история. А у нас вот если перерыв на детей, действительно происходит некое переосмысление, ну, извините, их за 40 себе не особо-то по найму и возьмут, Лен, ты сама знаешь прекрасно, да?
Да,
в общем-то, не очень нужны люди, пускай у них даже есть опыт, но проще же взять молоденькую девочку, всему ее научить.
Во-первых, ей платить надо меньше.
Действительно.
Во-вторых, она готова работать с утра до вечера, с вечера до утра и, ну, в общем, намного что готова. И скажите, вот с какой стороны на себя посмотреть, когда тебе, ну, за 40, и ты оказался в такой ситуации потерянности некой, и думаешь, ну, что же мне теперь, вроде я молодая женщина, в гроб ложиться.
Ну, как раз-таки здесь в этом возрасте начинается кризис среднего возраста, и да. Он у многих людей в разный период. У кого-то в 30, у кого-то в 35, у кого-то в 40. Угу. Средняя статистика — это с 32 лет до 42. И сейчас снижается, и сейчас начинается уже с 28 лет это состояние. И как раз кризис среднего возраста можно сравнить с переходным периодом, с переходным возрастом у детей. У детей тоже происходит, да, в 3 года, в 7, да. 12 лет, в 15 лет. И как раз-таки вот у меня в прошлом году моему ребенку было 15 лет, и когда спрашивали, сколько твоему ребенку лет, я говорю, 15. О, как тебе сейчас сложно. Я говорю, в чем, простите? Ну, у тебя же сейчас у ребенка переходный возраст. А на самом деле переходного возраста у детей не существует, как не существует кризиса среднего возраста у взрослых. Что происходит у ребенка? Когда ребенку 3, 7 лет, 15, ребенок на самом деле всего лишь хочет стать автором жизни, хочет сам самостоятельно делать свой собственный выбор. И когда родители не дают ему этого выбора, вот как мне, например, мои родители, я должна была делать то, что мне говорили, да, например, ребенок хочет там одеть одно платье, ему говорят, нет, вот это платье одевай, вот это платье нужно. Ребенок не хочет есть какую-то еду, ему говорят, нет, тебе нужно, потому что только так ты будешь здоровым, да, вот да, если да, ты да. будешь есть там одну и ту же пищу, ты не будешь здоровым и так далее. То есть, получается, ребенку не дают свободу, и он каждый раз хочет стать свободным. И вот в эти периоды очень явно это выражается. И когда получается период у ребенка, да, такой переходный возраст, именно в том состоянии, когда ребенку не дают свободу и полностью управляют ребенком. Вот в моей жизни я ребенком ни в коем случае не управляла, не подавляла, да, потому что у меня был такой жизненный опыт с моими родителями. И у моего ребенка была всегда свобода. Она всегда ела то, что она хочет. Например, у меня ребенок до 7 лет ел гречку, да, и вот у нее было такое желание не потому, что мы были бедными, а потому что вот она хотела, она не хотела есть ни мясо, ни каких-то
железа не продукты. Хватало, видимо.
Возможно. И многие родители бы, наверное, этого не допустили бы, потому что, да, было бы такое понимание, ну, наверное, там со здоровьем у тебя будут какие-то проблемы, что-то будет там плохо, ты каким-то вырастешь каким-то глупым, потому что микроэлементов тебе не хватает и так далее.
Но я вам скажу сегодня... Железным дровосеком.
Ну вот у меня сегодня, да, ребенок до 7 лет ел гречку, а и все-таки у меня сегодня ребенок достаточно умный, потому что учится в одной из лучших школ России, в научном центре МГУ. Ей сегодня на 10 класс заканчивает.
Вот, ребята, гречка.
Да, потому что мы всегда...
Не зря всегда в самые кризисы все скупают гречку.
Вот, да. Ребенок чувствовал.
Возможно. Но это был ее выбор. Вот у нее был выбор. Я никогда не запрещала ей вот что-то выбирать в жизни. Она хотела пойти в какой-то кружок, шла, потом говорила, нет, мне не нравится. Говорю, пожалуйста, не ходи. Я не хочу учиться в этой школе. Мы в свое время учились в дипломатической школе. Я вот прям думала, что мой ребенок станет дипломатом, и так была горда этим. И вот в определенный момент она говорит, ты знаешь, мам, все, я не хочу быть никаким дипломатом, я хочу быть биологом, я хочу изучать мир, я хочу стать генетиком и так далее. Я говорю, ну, что же делать? И она поступила в другую школу и сегодня занимается биологией и научно это занимается этим. Как раз-таки вот в научном центре находится. То есть всегда есть право выбора. И вот когда у нее было право выбора, естественно, что у нее не было никакого переходного возраста. То же самое происходит у взрослых людей, когда у нас есть такой вот кризис среднего возраста, когда в определенный момент жизни, когда человеку 30-35, у него заканчивается достигаторство. Он такой, когда я там на всех своих силах делаю, и начинает такое понимание. А кто я в этой жизни? А вообще чего я достиг?
Да.
Начинает какая-то переоценка себя происходить, своих достижений, отношений. И как бы человек как будто первый раз смотрит вот в свою жизнь и говорит, что? Моя жизнь — это что? Моя жизнь — это кто? Что составляет сегодня моя жизнь? И получается вот этот вот такой кризис, когда человек не знает, куда ему идти дальше и что ему дальше делать. Потому что своей собственной жизнью, к большому сожалению, он до этих пор еще не жил. Uh-huh. Он жил всегда вопреки. Вот как ребенок, да, допустим, когда ему запрещают что-то, он начинает делать все вопреки. Ему говорят, делай вот это, но он же делает все наоборот. Ему говорят, не делай, а он делает. Или говорят, делай, а он наоборот не делает. Потому что получается вот ее сопротивление. И взрослые на самом деле, когда выходят в жизнь, когда они думают, что они сепарируются с родителями, вот наконец-таки 18-20 лет, теперь я самостоятельный в жизни. Ага. И в большинстве случаев эти люди идут по жизни вопреки. Вопреки обществу, вопреки родителям, вопреки еще чему-то. И они реально очень много в жизни достигают. И вот такие вот люди, как раз-таки у них происходит с 32 до 42 лет, такое падение, когда достигать уже больше не хочется, когда мозг понимает, что жить чужой жизнью я больше не могу и не хочу. А как жить своей жизнью еще сегодня, мозг не знает. И вот происходит вот этот вот кризис, когда очень много людей в этом состоянии, состоянии падения. Угу. То есть, когда они просто разрушают свою работу, разрушают свою жизнь. И как раз-таки, а если это в 40, то человек, а что же дальше-то? Мне уже 40, да? Кто меня возьмет на работу? Что я вообще буду делать? И происходит такое состояние, упадническое состояние, когда человек сам себя разрушает и становится человеку все хуже и хуже, хуже и хуже. И как раз-таки очень много вот именно в таком состоянии ко мне приходят люди в работу. Когда вот им 40, они не знают, что они добились в жизни, кто они сегодня, вообще чьей жизнью они живут, потому что происходит разрушение, и люди стоят просто на краю оврага и не понимают, что же дальше делать. И вот как раз-таки вот все происходит потому, что всю свою жизнь эти люди жили не своей жизнью, а жили жизнью на фундаменте, построенном людьми, кто их воспитал. То есть наших родителей, да, кто нас воспитал. Ну, это не обязательно родители, иногда это бабушки, дедушки. Ну, конечно, да. То же самое это может быть и общество. Обязательно в детском саду, учителя в школе, вот как у меня было, да, как и мне тоже сценарии дали неприятные. Поэтому на самом деле не существует кризиса среднего возраста, и с ним, конечно же, нужно работать.
Хорошо, если человек, ну, сейчас, слава богу, мы живем немножко в другом обществе, мы уже знаем, что такое психологи, коучи и так далее. Хорошо, если человек приходит, да, к мысли пойти к вам и как-то вот с этой стороны заняться своей жизнью. Но многие же действительно, вот Лена правильно сказала, кто-то в депрессию впадает, кто-то спивается. Ну, то есть такие разрушительные.
К большому сожалению, да.
Да-да-да, ну, просто люди не понимают, что делать, как дальше жить.
У нас до сих пор, мне кажется, сейчас уже, конечно, в меньшей степени, а там, например, лет 5 назад было стыдно идти или признаться, что ты идешь к психологу.
Да, коучу, сейчас это меняется понемножку, хотя сейчас, да, все равно есть такой момент. Другая. Да, ну сейчас, да, слава богу, да. Хотя вот я вижу, вот молодые особенно, очень часто, без всяких стеснений, говорят, я хожу к психологу, да. Каждый для себя находит вот этот вот свой путь, и это здорово.
Да, сейчас, на самом деле, многие компании вводят обязательного психолога у себя, поэтому все меняется. Я думаю, что скоро совсем все будет по-другому. На самом деле, для того, чтобы сегодня изменить наши сценарии, чтобы в нашей голове сегодня было по-другому, чтобы мы своих детей уже воспитывали на основании другого фундамента, должно пройти 7 поколений. Поэтому сегодня все-таки меняется, да, если взять Советский Союз.
7 поколений,
сейчас
с ума
время
сойти. Ну вот, да, представляете?
Это должно поменяться мировоззрение, то есть, грубо говоря, то, что вкладывали мне родители, я так или иначе даже из-под воль вкладываю своим детям.
Да, не особо.
У них осталось там еще поменьше, да, они вкладывают своим, и когда вот это совсем, ну, мы сейчас, слава богу, не придем, да, на коклюшках. Наверное, вот, да. У меня вопрос другой. Вот хорошо, когда человек там, условно говоря, моя мама, да, она всегда любила рисовать, но волей судеб работала в аптеке. Ушла она на пенсию и вот занимается своим любимым делом. Хорошо, когда то, что ты хочешь, лежит на поверхности, а когда ты, говоря, не знаешь, что ты хочешь. Там, я не умею петь, я не умею рисовать, я никогда не хотела там быть нянечкой в детском саду. Ну, в общем, нету ничего такого, что вот мне бы сказали, Лен, а что ты хочешь, ты этим занимайся? А я не знаю, чего я хочу. Вот как понять эту историю, что я хочу?
Это вот так вот забили, видимо, да, вот желание, поэтому ты, видимо, и не знаешь, да, Катерин, поэтому?
Да, на самом деле такое есть, что как раз-таки, да, большую часть жизни, вашей жизни управляли. Сегодня вы просто не знаете, что на самом деле, как, что вы хотите, что вам нравится. Опять же, это можно выявить, потому что сегодня каким-то вопросом к вам обращаются люди. Ну вот, да, они звонят, говорят, что вот там, ты сделал мне, пожалуйста, вот это. То есть посмотреть, зачем сегодня к вам обращаются люди, да, что на самом деле вам сегодня нравится делать. И потихоньку, понемножку можно выйти из этого состояния управления, все-таки понять, что же мне сегодня нравится делать, и попробовать. Попробовать одно, не бояться, попробовать второе, третье, вот как мой ребенок. Она куда только не ходила, различные подготовительные там кружки, там, занятия и так далее. Она все время пробовала. Попробовала, не нравится, попробовала, снова не нравится. А потом попробовала, о, вот это нравится, и вот это вот классно. Но она это делала, например, в возрасте, там, допустим, 5-7 лет, там, 12 и так далее. Вы сегодня просто будете это делать уже в более осознанном возрасте, в более взрослом.
И слава богу, очень... сейчас есть различные возможности попробовать.
Конечно, сейчас огромное количество возможностей. Конечно,
иди учись, даже можно онлайн учиться, можно и бесплатно, кстати, учиться. Я знаю, что предлагает государство какие-то программы.
Программа, да, государства, государства, у меня почему-то все время ощущение, что это здоровая Москва, а это вот как-то не здоровая Москва, это Москва для пенсионеров. Вот почему-то у меня, я, конечно, понимаю, что я не права, но у меня вот такое какое-то ощущение. И вот у меня вопрос тоже, скажите, Екатерина, а вот к вам приходит человек, и вы как-то в виде его понимаете, как с ним работать? Или как-то по каким-то наводящим вопросам, вот как видеть человека, как вот понять, что нужно этому человеку? Причем вы же, наверное, в группах работаете, да, не индивидуально?
Нет, мы работаем обязательно индивидуально, потому что у каждого человека свой сценарий, он индивидуален, так же, как узоры на ваших пальцах. То есть одинаковых сценариев не существует, поэтому очень важно работать индивидуально с человеком. На самом деле, понять, какой сценарий у человека, можно задать себе несколько вопросов. Я задаю пару вопросов, и я понимаю, что происходит в жизни у человека. Человек мне пытается сказать, нет, давайте я еще побольше расскажу, ты, наверное, не все знаешь. На самом деле, очень много понятно всего лишь по нескольким фразам у человека. И когда мы входим в работу, на самом деле, я не пишу ни в коем случае сценарий за людей. Люди сами выявляют сценарии, на основании которых они сегодня живут. Я лишь только в этом помогаю. Потому что самостоятельно, конечно, к большому сожалению, эти сценарии не увидеть.
Только со стороны.
Только со стороны, да. Потому что, например, мне кажется, что единственное, что я хочу, это лежать на диване, чтобы меня никто не трогал, да?
Потому что это значит, что у вас сегодня вся жизнь была на достигаторстве. Когда вы, ну, условно, там, например, да, говорю, у тебя не получится, у меня не получится, у меня сейчас все получится. И вы шли и достигали в своей жизни, достигли сегодня определенных высот своих. И когда вы закончилось это достигаторство, состояние, что все, я больше не могу, я просто устала, дайте мне на диване полежать. Вот очень часто вот у людей такое состояние, именно когда они жили в достигаторстве.
А что такое сценарий? Вы говорите, там, я не пишу сценарий, я не выбираю сценарий. Ну, я понимаю, что такое киносценарий, да? Ну, собственно говоря, в прямом смысле этого слова. Мне кажется, что жизненный сценарий, ну вот для меня, я как бы вообще не очень понимаю, что такое жизненный сценарий, потому что я могу встать утром, придумать, что у меня днем будет вот это, потом что-нибудь обвалится, отвалится, у меня все время так бывает. И сценарий дня у меня не существует. Что такое жизненный сценарий? Что вы вкладываете в это понятие?
Сценарий, вот жизненный сценарий, это такой набор укоренившихся у нас правил, установок, ограничений и способов взаимодействия с миром. То есть мы живем с вами, принимаем решения, делаем выборы, строим свою жизнь как раз-таки в соответствии с этим сценарием. Когда мы с вами рождаемся, любой ребенок рождается абсолютно чистым листом, и у него в голове нет никаких сценариев. Если сегодня, условно, да, вы родились, например, в русской семье, в бедной семье, если вас тут же в течение, там, ну, условно, часа-двух переместить, допустим, в Англию, в семью, где люди говорят на английском, и в богатую семью, то какой у вас будет сценарий? Конечно же, именно вы будете разговаривать на английском языке, а не на русском, хотя родились в России. Uh-huh. И у вас будет сценарий богатой семьи. То есть так же, как нам дают с вами язык, на котором мы с вами разговариваем, нам родители закладывают фундамент нашего жизненного сценария, в основании которого мы впоследствии будем жить. Они нам транслируют этот сценарий и вербально, и невербально. Потому что иногда, допустим, вы приходите домой, и ваша вторая половинка, например, да, у него какое-то плохое настроение, вы спрашиваете, а у тебя что-то случилось? То есть он вам даже ничего не сказал, но вы чувствуете человека. Вот точно так же нам передаются сценарии невербальным образом, когда мы чувствуем, что происходит у наших родителей или у людей, кто нас воспитывает, и у них все это считываем и принимаем в свою жизнь. И вот наши сценарии полностью влияет на нашу всю дальнейшую судьбу и нашу жизнь. То есть мы получили фундамент определенный, и даже когда мы пытаемся строить свои сценарии, мы все равно их строим на том фундаменте, в который нас заложили родители, которые условно вкладывали, ну, например, там, 20 лет вас, да, как минимум, ну, пока вы живете с родителями. А кто-то живет с родителями до 40 лет. И представляете, какое состояние у этого человека? Естественно, что там вот просто угнетающий сценарий.
Мне кажется, самый страшный сценарий — это у тех семей, которые привели домой жену, и вот как в фильме «По семейным обстоятельствам», да, там мама, жена, муж, ребенок, вот там вообще сценарий просто из окна, мне кажется, выкинуться можно.
Да, и вот на самом деле такое происходит, что вы получаете вот такие вот сценарии, на основании которых вы потом живете. На самом деле вы пытаетесь жить по-другому. И очень часто бывает так, что, например, ребенка когда-то бросил отец. И ребенок вырастает и говорит, все, вот я рожу ребенка, и у моего ребенка обязательно будет отец. И эта женщина, да, терпит своего мужа вот до тех пор, пока она может. А потом все равно все разрушает, и у ребенка снова нет отца. Почему? Потому что уже в сценарии это заложено, там по-другому быть не может. Пока мы не перепишем свои сценарии, мы в них живем. А почему? Потому что эти сценарии идут у нас на автомате. То есть, например, если сегодня вы знаете, как водить автомобиль, то вы можете вести автомобиль и одновременно разговаривать по телефону. Почему? Uh-huh. Потому что по телефону вы находитесь в сознании, и вы будете слышать собеседника, а вы ведете автомобиль уже на автомате. Вам все понятно, куда нажать на газ, на тормоз и так далее. И вот как раз-таки на этом автомате у нас есть вот эти вот фундаментальные сценарии, которые сегодня полностью управляют нашей жизнью, вот от которого зависит абсолютно все в нашей жизни. очень часто бывает, происходят негативные события одни и те же. Условно, встречаете прекрасного человека, мужчину, да, если вы сегодня женщина в своей жизни, все так классно, хорошо, проходит какое-то время, и он становится, например, абьюзером. Говорит, вот все плохо, встречаю нового молодого человека там в свою жизнь, все хорошо, все классно, опять начинаю с ним общаться, встречаться и так далее, проходит какое-то время, и он снова абьюзер. То есть, получается, те же самые вот эти негативные круги, которые происходят в нашей жизни. Почему? Потому что вот этот момент заложен в вашем сценарии, и он мог быть заложен, например, вашими родителями. Например, у вас это мог, например, либо папа быть абьюзером для мамы, а абьюзер что такое? Даже человек это просто орет. Или могла мама быть таким человеком, когда считала папу за тряпку, например, да, что ты никто и зовут тебя никак, и мама была сильным человеком. Она же тоже была абьюзером. И поэтому в своей жизни вот как раз-таки получается, что вы встречаете вот, опять же, таких же людей, таких же партнеров. Почему? Потому что, опять же, родители написали вам фундаментальный сценарий.
То есть это подсознательно происходит, правильно?
Да, это происходит подсознательно, и человек не может этим управлять, потому что бессознательно мы с вами живем 95% нашей жизни. И управлять мы этим не можем. Поэтому вот так важно менять наше бессознательное, переписывать сценарий, чтобы они в бессознательном уже были правильными.
Ага, то есть, чтобы поменять, нужно вот это бессознательное поменять.
Да, нужно поменять это бессознательное, которое на автомате у нас происходит в жизни и на основании которого мы с вами живем.
И это психолог может сделать, мы сами не можем.
Сами мы не можем, и не каждый психолог, я вам так скажу, может это сделать, потому что ко мне огромное количество психологов приходит, которые вот именно с такими вещами, что сами. Невозможно переписать сценарий. Это как опытный хирург себе по операцию под наркозом не сделает, как классный дантист, но себе тоже там зуб не отремонтирует. И здесь вот то же самое. Очень важно это понимать.
Я знаю, что у вас на эту тему есть очень интересная программа «Трансформация личности». Да? Это, я так понимаю, ваша авторская программа, в которой вы вот помогаете людям именно выйти, поменять их бессознательный сценарий на сознательно счастливый.
Да.
Как-то прийти в голове самому к этому, не вы конкретно поменять, вы же не водите людей в транс, наверное.
Нет, ни в коем случае, все только в сознании происходит.
А вот расскажите, как это вообще происходит? Вот приходит человек, вроде с виду, там, не знаю, нормальный человек, женщина.
Ну, как все мы, в принципе, да.
Да, как все мы. Вот с этим вот историей того, что я, мне очень стыдно, но 45 лет я потерялся. Что мне дальше делать, не могу понять, хотя со стороны вроде все у тебя выглядит прекрасно, да, там семья.
В том-то и дело, что со стороны кажется, что ты
это
зажрался.
Вот кажется, все хорошо, что все прекрасно. Да?
Как моя мама, например. Моя мама тоже очень своеобразный человек. Вот она мне все время говорит, хватит ныть, ты и так отлично живешь по сравнению с Зинкой. Я не знаю, она
Зинка. Да. А в Африке вообще ошибка. Люди голодают.
И приходится терпеть, да, говоришь, смотри, вот там у Зинки вообще все плохо, а у тебя нормальненько.
Да,
и поэтому и мы очень много терпим.
Молчи.
Думаем,
да.
что
становится
это
как-то стыдно за себя.
Что это я еще хочу? Вот. У меня все есть, действительно, да, муж.
А на самом деле, может быть, еще лучше.
Вот.
Иногда бывает такое, ко мне тоже приходят люди, говорят, вот мне сказали к вам обратиться, вот там я пришла, мне там сказали, что вы можете помочь. Ну, говорит, честно, я не знаю, чем мне помочь, на самом деле у меня все хорошо. Я говорю, давайте посмотрим на ваше колесо баланса.
А, да-да, кстати, так тоже
жизни,
бывает.
Да, все сферы жизни у вас сегодня.
Можно я сразу спрошу, пока мы далеко не ушли?
Кольцо баланса — это когда у вас все сферы вашей жизни находятся на десяточку, ну, условно, да, потому что мы становимся счастливыми, когда у нас закрыты все наши потребности. В основном мы живем с вами по трем таким потребностям, они называются разум, душа и тело. Тело отвечает за наши базовые потребности, да, где мы живем, как мы живем, в какой квартире, в каком подъезде, какую одежду мы с вами носим, что мы с вами кушаем, какие рестораны ходим. Следующая базовая потребность называется душа. Это потребность любить и быть любимым. Для нашей души очень важно, чтобы мы любили и нас любили. Эта потребность тоже должна быть закрыта. И следующая базовая потребность, самая важная, это разум. Это наше признание, когда нас признают за то, что мы с вами делаем. И важно еще плюсом деньги и платят нам за это желаемые нам деньги. Вот эта потребность, она только в совокупности признания и деньги, потому что у вас есть признание, вы говорите, ну, спасибо, ты в карман не положишь, но признаете, ну, вы мне да. что, а деньги где? И когда у человека тоже есть деньги, он очень хочет признания.
Как это? Тоже говорят, что советская история, извините, это тоже стыдно, да? Ты же должен работать, 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 а деньги платят, ну, как деньги, это же стыдно. Это
вот, да, есть такое.
А всего лишь это негативное убеждение, касающееся денег. Деньги — это стыдно, за деньги могут убить, что за деньги нужно пахать всю жизнь, что большие деньги можно только украсть.
Да-да-да.
Большие деньги, большие проблемы.
Да-да-да.
Вот именно. Хотя я не вижу вот проблем особо у людей с большими деньгами. У них Инстаграм тоже... как-то гораздо веселее, чем мой.
Получается, это установка психологическая некая, которая вот касается денег. И ее тоже надо менять, соответственно.
Конечно, потому что если у вас сегодня есть эти установки, то сегодня у вас просто не может может быть больших денег, потому что вам такое в голове, что большие деньги только у воров там, да? А я же не вор, поэтому как у меня могут быть большие деньги быть? Не, поэтому у меня быть их не может. Конечно, эти вещи нужно менять для того, чтобы вы сегодня начинали зарабатывать свои большие деньги. И это абсолютно реально, что вы сегодня и не вор, и большие деньги тоже зарабатываете. Опять же, поменяв сценарий.
То есть психология миллионеров, она действительно существует. Это психология. Да, конечно. Это не какой-то талант именно зарабатывать деньги, имея какие-то знания.
Это психология. Да, это психология.
Скажите, а вот есть один из моих любимых фильмов, конечно, он уже старый и так далее, фильм «Секрет», когда то, что ты себе придумал, то, во что ты поверил, то, собственно, с тобой случится, и нужно отгонять вот эти негативные мысли. Но действительно ли это работает, психология вот этих мудбордов и всего остального? То есть, если ты на что-то нацелил в голове, и в этом уже живешь, то с тобой рано или поздно это случится.
На самом деле, да. Очень внимательно нужно смотреть фильм «Секрет», потому что очень многие думают, что вот нужно сделать этот мудборд, повесить его перед собой, там, доску эту, да, постоянно на нее смотреть, и тогда все будет. На самом деле, немножечко не так. Можно поставить себе цели, и опять же, к этим целям можно прийти. Очень важно загадать себе что-то, да, сделать тот же самый мудборд, но обязательно спрятать его, чтобы на него не смотреть постоянно. И очень важно начать делать действия в этом направлении, потому что очень многие просто нарисовали себе там, да, какой-то дом, положили там куда-то в ящик и ничего для этого не делают. Как работали, допустим, там на кассе в супермаркете, так это продолжают работать, зарабатывать там свои 40 тысяч рублей. А понимание того, что я хочу дом за 100 миллионов, и для этого тогда придется мне там две жизни моих отработать, да, в супермаркете. Ничего не делают. Вот если вы начинаете и рисовать себе мудборд, и начинаете что-то для этого делать, и постепенно-постепенно, потихонечку вы выходите в новое состояние, вот это реально, это возможно. Потому что реально можно увеличить деньги всего лишь навсего небольшой такой техникой, как увеличение своей нормы жизни. Когда вы начинаете, например, условно, вы ездили на эконом-такси, и вы начинаете по чуть-чуть, там, раз в месяц уже ездить на бизнес-такси, потом раз в неделю на бизнес-такси. И вы видите, как на самом деле вам деньги на такси приходят. То есть у вас получается увеличение денег, да, но это нужно делать очень постепенно, и на это уйдет, конечно, много времени, но это возможно.
Ну, то есть просто так сидеть и смотреть, товарищи, бесполезно, имейте в виду.
Бесполезно, да. Просто надо сидеть и смотреть бесполезно. Делать. И очень важно еще эти моменты не проживать, потому что как раз-таки вот в фильме тоже «Секрет», если очень внимательно его посмотреть, там тоже говорится о том, что ни в коем случае проживать этот момент нельзя, потому что как только мозг проживает какой-то наш момент, то у человека в жизни это никогда не случится. Вот условно, да, сегодня есть такая техника, что если вы сегодня болеете реально смертельную болезнь, то можно прожить свою смерть, и, скорее всего, вы не умрете, потому что мозг уже это прожил, что сегодня это больше ему не требуется. Поэтому, когда вы заходите в магазин и мерите какую-то шубу из соболя или приходите, смотрите тест-драйв автомобиля, очень важно не прожить ситуацию, что он уже ваш. Просто, да, посмотреть на него, присмотреться, да, он мне нравится, все окей, все, я его хочу, ну и пойти дальше делать какие-то действия, чтобы он появился в вашей жизни.
Ну, то есть не придумывать, ой, я на нем уже съездил на дачу, так, я съездил туда, ой, а я уже, грубо говоря, там, вот у меня уже 5-е ТО, и пора его менять, да, в голове вот это называется.
Вот это ни в коем случае нельзя, да, потому что если вы так сделаете, то именно этого автомобиля у вас никогда не будет. Будет какой-то другой, но нет.
Ну, вот как действительно так мозг устроен? Или это какая-то энергетика? Я знаю, что очень многим, и мне в том числе тяжело поверить, то есть какие-то энергетические, там, не знаю, потоки и так далее. Это действительно работает? Это правда есть? Потому что фильм «Секрет» я смотрела миллион раз.
У
меня старший сын, он учился в школе Монтессори, преподавательница была прям, вот она им показала этот фильм «Секрет», и он мне каждый раз говорит: мама, ты не понимаешь, вот я хотел собаку, вот у нас есть собака, хотя мы совершенно не собирались заводить собаку. Там, не знаю, вот я хотел вот учиться в МГУ, ничто не говорило за то, что он будет учиться в МГУ, но он поступил на бюджет и закончил МГУ. Он говорит: мама, это работает, и даже вот то, что он плохо сдал, не очень хорошо сдал ЕГЭ, у него обстоятельства в жизни сложились так, что он сел на бюджетное место в МГУ. Он говорит: мам, вот.
Да, потому что он в своей жизни сделал выбор, что это мой выбор, вот так и никак по-другому. Вот если вы так умеете делать выбор, то мозг начинает с вами дружить. Наш мозг — это уникальная машина, просто это уникальный компьютер. Как вы там себе пропишете, вот так в вашей жизни и будет. Вот очень важно, да, как я тоже вам говорила, когда за меня сделали выбор мои родители, когда я поступила в первый экономический факультет, вот именно в том состоянии, конечно, так вот это не работает. А когда мы делаем свой собственный выбор, и мы решаем, что в нашей жизни будет и как, это прекрасно все работает. Про энергию я вам хочу сказать так, что незнание законов энергии, конечно, тоже не освобождает от ответственности. На самом деле энергии существуют. И тоже, я думаю, что вы знаете, как, например, там, близнецы, да, один из близнецов рожает, там, и другой чувствует это на другом конце Земли. На самом деле для энергии не существует расстояний, и все-таки они есть.
Катерина, на самом деле, задала вопрос, а потом сама же и перебила, прошу прощения. Да. Давайте, вот приходит человек и колесо баланса вы смотрите.
Чтобы изменить свои жизненные сценарии, во-первых, нужно их осознать, увидеть свои сюжетные линии, какие у вас сегодня происходят в жизни, одни и те же повторяющиеся события. А второй шаг — понять, что запускает сценарий, который у вас есть, и увидеть свои ограничения. ограничения, условия, при которых вот эти сценарии, они начинают работать. И третий шаг — это переписать весь этот сценарий заново или внести коррективы в свой сценарий. Конечно, самостоятельно отловить свои ограничивающие установки, убеждения, блоки не представляется возможно, потому что мозг глубоко не пустит. Там, где мозгу больно, он туда не пускает. Он не даст вам увидеть вот эти сюжетные линии и уж тем более переписать сценарий, чтобы в автоматизме работало в протяжении вас. 40 лет вы жили в одной ситуации, да?
Конечно.
Вот в одном сценарии, а потом взять и пойти в другой. Как раз-таки, так как у меня сценарий переписывается очень быстро, да, как я вам сказала, в первые 7 дней уже человек ощущает свою новую жизнь, свое новое состояние, то огромное сопротивление происходит. Кто-то сваливается с температуры 40.
Да, я представляю.
Что, говорю, вы самое главное только не бросайте дальше там делать домашние задания, писать сценарии. Завтра у вас, вы встанете, вообще ничего не будет. С неверием люди продолжают делать, с утра встают, говорят, ну какая-то ерунда вообще. Вчера температура 40, сегодня вообще как огурец, все прекрасно. Потому что идет сопротивление мощное, и человек хочет отказаться от этого. Говорит, нам и с тобой и так здесь хорошо, мозг
мне говорит. Конечно, да, зачем
здесь комфортненько. Да, болотце, да, чуть-чуть попахивает. Все же понятно, там что? А там неизвестность, а вдруг там кто сожрет, убьет или что там с тобой делает. Поэтому давай-ка посидим здесь. И вот как раз-таки происходит это сопротивление мощнейшее. И именно когда мы продолжаем все-таки делать, мозг понимает, что ну ладно, что же делать, раз ты хочешь меняться, значит будем меняться. И происходит вот именно новые события в жизни, приходит новое окружение, новые люди, новые возможности. На самом деле к нам приходят вообще абсолютно все возможности. Как только вы думаете о чем-то, вы только вот задумали, например, если вы условно сегодня зарабатываете 100 тысяч рублей, хотите заработать 1 000 000 рублей. Если вы этого хотите, значит ваш мозг точно знает, как это сделать, он точно к этому готов, и нужно всего лишь навсего ему помочь. Как только вы запускаете во вселенную вот этот вот такой запрос, я хочу, например, зарабатывать 1 000 000, вам тут же на протяжении первых 7 дней вселенная дает возможности. Приходят к вам определенные люди, какие-то возможности, где-то вы что-то слышите, какие-то знаки приходят. И очень важно все это взять, потому что очень многие люди это не берут. Допустим, ко мне приходит человек на консультацию, я ему говорю, что вот для того, чтобы сегодня там изменить вашу жизнь, вот нужно там некоторые вещи сделать и так далее, я могу вам в этом помочь. И не все же приходят менять свою жизнь, потому что многим кажется, ой, ну, наверное, это какая-то ерунда, жизнь изменить невозможно. И что они делают? Они сопротивляются и остаются в своем состоянии, там, где они сегодня есть. И часто эти люди же приходят ко мне через год. Говорят, вы знаете, вот, ну, не получилось у меня у самого, помогите. То есть все-таки признают свою ошибку и идут все-таки дальше. Но, опять же, вот изначально не каждый готов к изменениям.
Конечно, страшно, страшно, да. Но мы, наверное, так устроены, наша психология так устроена, что новое пугает. Не, ну, люди все разные, конечно. Есть лихие такие, авантюрные люди, а есть, ну, люди другого плана. И вроде как хочется, но страшно. А что ж там? Там же неизвестность. Так-то я все знаю, у меня все понятно. За 40-то, наверное, сложнее.
И скажу вам, да, сложнее, потому что вы столько лет уже жили вот по такому сценарию, по таким привычкам, и сейчас что-то менять в своей жизни, конечно, намного сложнее. Но все-таки люди все равно меняют. У меня сегодня люди в программе от 12 до 65 лет. О! Даже когда людям 65, они говорят, ну где ж ты раньше-то была? Я говорю, ну на самом деле в вашей жизни все приходит вовремя.
Да, это тоже.
Вот именно сейчас вы готовы. Раньше, значит, не были к этому готовы. Поэтому только сейчас.
Очень хорошую фразу сказал один педиатр известный. Мне она очень понравилась, что 90% населения, не только в нашей стране, живут всю жизнь, не приходя в сознание.
Да, на автомате своей жизни, да.
Да, именно это же страшно. Вот кто-то просыпается действительно за 40, вот какое-то переосмысление происходит, а у кого-то нет. Значит, все, да? То есть им не помочь никак?
Да почему же не помочь? Помочь, конечно, можно. Может помочь какой-то близкий человек, когда может сказать, знаешь, вот я даю тебе обратную связь, вот в твоей жизни, вот я вижу ее вот так, вот тебе нужна помощь и поддержка. Хочешь, я тебе помогу. И все-таки есть люди, которые сегодня анализируют, и когда им что-то не нравится, они все-таки приходят. Когда, ну, условно, хоть что-то не нравится в жизни, они говорят, ну, вот у меня все-все-все вот хорошо, ну, вот что-то с мужем у меня не очень хорошо. Ну, хотя бы хоть что-то они увидели, и они уже приходят работать над собой, и уже, конечно, меняется жизнь. Но все в этой жизни можно поменять. Опять же, если у вас есть такое желание к этому.
Желание.
Но если у вас нет желания, вы тоже имеете на это право. Вы же имеете право.
Ну, да, да, да.
То есть, по большому счету, что наши мамы заложили в нас историю, что ты должен жить для... Ну, вот моя мама, по крайней мере, что ты должен убиваться для детей, и вот ты должен... Вот у тебя даже ногу отпилили, но ты все равно должен вывести ребенка на свежий воздух.
Если ползди, не
бог, да. Да, если, не дай бог, один раз там ребенок не вышел на свежий воздух, ты все просто, ты не имеешь права жить на этом свете, ребенок будет идиотом. И вот так же они, мне кажется, заложили в нас по отношению к ним. Ну что ты, мам, сидишь, давай, вставай, ты же мне всю жизнь мою, да, ковыряла мне мозги.
Да.
Надо что-то делать.
Да, ну, потому что вы сегодня становитесь родителем. Вот
да.
Вот смотрите, мама долгое время, да, управляла, говорила, ты должна вот так и так далее. Потом происходит такая перемена с ролей в жизни, когда сегодня мама становится вашим ребенком, а вы становитесь тем родителем, который говорит ей, мама, а теперь ты должна, давай вставай, что-то делай, ты чего сидишь? Это смена ролей, это на самом деле тоже очень опасно. Очень важно в жизни заниматься играют свою собственную роль. Они играют со своим родителям. Не делать так, чтобы ваши родители сегодня стали вашими детьми, которыми они становятся в этот момент беспомощными.
Да.
Когда начинаете их содержать, указывать, что им делать, как им быть. Там, покупайте им путевки на отдых, вот иди там съезди, отдохни и так далее. То есть вы становитесь сегодня родителем. И это очень важно, потому что роли вы меняете, и, опять же, счастья в вашей жизни нет никакого, потому что пока вы родитель, вы не взрослый человек. У нас есть три состояния. Состояние ребенка, состояние взрослого и состояние родителя. И когда вы меняете роль с ребенка на родителя или с родителя на ребенка, вы никогда не оказываетесь в роли взрослого. А очень важно быть в роли взрослого человека, что сегодня вы взрослый, и ваша мама это тоже взрослый, она больше вам не родитель и не ребенок ваш. А очень многие люди, практически 99% людей, они меняют все-таки свои роли в семье. Также бывает, роль меняет женщина, когда она становится мужчиной в семье. Мужчина делает женщиной. А иногда бывает, делает мужчину, делает своим ребенком, становится ему матерью. Очень часто такие сценарии бывают. Как вы понимаете, в этих сценариях как раз мужчина тоже идет изменять, потому что он не может заниматься любовью там со своей мамой. И поэтому он идет, ищет состояние другое, где он это получит. Это все делает наш мозг. Наш мозг — это уникальная машина, которая нам
управляет. Это правда. Вот точно без психолога никак.
Нет, без психолога нет никак.
Только нам кажется, что это мы управляем мозгом. Мозг, мне кажется, настолько коварен, что он дает нам иллюзию того, что это мы управляем мозгом. И вот эта иллюзия, она мешает людям жить обычно. Тебе кажется, особенно тем, кто людям, которые любят все контролировать.
Да.
Я
с вами. Это я.
Которые любят все контролировать, просто, я не знаю, до сумасшествия. И вот рано или поздно, когда что-то выпадает из их контроля, начинается,
паника, проблемы.
На самом деле, самое главное, что из этого не просто есть выход. Все-таки я считаю, что мы живем в потрясающее время, когда у нас есть из этого выход, потому что наши мамы, мало того, что я вот так представляю себе мамин быт, у нее даже стиральной машинки не было. Это какая-то вот для меня состояние фантастики, что надо было мало того, что отработать, потом где-то найти колбасу, потом прибежать, принести эту колбасу, потом еще и что-то постирать. А тут доставка, не доставка. Но самое главное, что наши родители, они не видели выхода из этого. Все, в 55 лет наши родители — это были старые бабушки, которых жизнь, собственно, дальше была на лавочке с внуками, с колясками. У нас все-таки жизнь, как там, в фильме, 40 лет жизнь только начинается.
Меняется поколение, меняется мышление,
Нам в этом вопросе повезло больше, что есть такие специалисты, как Катерина, которые не будут осуждать, не будут смеяться, ей не стыдно рассказать о каких-то своих проблемах. Ведь часто ты думаешь, что я сейчас приду и что мне сейчас начнут говорить, ты сама виновата?
Так как говорили мама и бабушка. Катерина, было очень приятно с вами познакомиться, узнать побольше о вашей программе. Мы, естественно, оставим ссылки все в описании, как можно с Катериной связаться.
Да.
Даже, может быть, первый шаг — просто подписаться на Катерину в соцсетях, почитать и просто познакомиться.
Можно подписаться, можно написать в директ в Инстаграм. Я всегда всем отвечаю с большой радостью. Очень открыто к людям. А вам спасибо огромное, что вы меня пригласили.
Очень интересный получился разговор. Можно, по-моему, бесконечно говорить о психологии, о том, что вы делаете, как вы помогаете.
Спасибо, что вы меня пригласили.
Я даже не могу сказать, может быть, и сама пойду. Потому что столько у меня вопросов к Катерине, теперь уже личных, вне эфира возникло, касаясь своей собственной жизни.
Буду очень рада.
Хочется на себе попробовать уже, что это такое.
А потом расскажем, Лен?
Да. Спасибо. Надеюсь, вы к нам еще придете.
Взаимно. Спасибо огромное. Спасибо. Обязательно.
До свидания.
До свидания.
Ну что ж, потрындим через неделю. Пишите нам. В описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи. Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст «Потрынделки».